Всем привет, это 75-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Мы сегодня поговорили про API Design Pattern. Он называется Long Running Operation, или долго выполняющаяся операция. Мы поговорили про проблемы, когда, например, клиент долго ждет ответа, что происходит в этом случае, когда наступает такой критический момент, когда нужно применять этот паттерн и когда можно обойтись без него, и должен ли код ошибки быть читаемым, то есть неминуемо, когда мы запускаем долгоиграющую операцию на стороне сервера, мы получаем в конце концов какой-то ответ, он содержать может не только положительный результат, но и отрицательный, имеется в виду, это может быть ошибка. Как в этом случае поступать? Как должна выглядеть ошибка? Приятного прослушивания!
Обычно, когда приходит на сервер запрос, обычно ответ ты получаешь сразу. Но бывают такие ситуации, когда обработка запроса занимает какое-то продолжительное время. В такой ситуации вот есть интересный API Design Pattern, который называется LRO, Long Running Operation. Долго выполняющаяся операция по-русски. Самое простое, как можно было бы решить вот эту ситуацию, это просто, ну, как бы написать в документации, что клиенту нужно подождать какое-то время, и через какое-то время продолжительное он получит ответ, и не ожидать, что этот ответ будет готов сразу.
Ты имеешь в виду, что
ты отправляешь запрос на сервер и ждешь, пока он ответит. Это самое.
То есть ты выкручиваешь тайм-аут просто вверх и просто ждешь.
Ну, но с этим вообще подходом, хоть он и очень простой, но бывают такие ситуации, когда с этим подходом возникают какие-то трудности. Ну, например, представь, что у тебя получается много создается коннекшенов на стороне сервера, которые будут использоваться когда-то в будущем. И они висят, все эти ресурсы занимаются на стороне сервера без какой-то пользы. То есть ты не выполняешь что-то полезное, ты просто выделил эти ресурсы и, там, например, через 30 минут ты наконец-то ими воспользуешься. То есть это вообще такая ситуация, она не выглядит какой-то оптимальной.
Ну, я бы даже сказал, что там, знаешь, повышается риск того, что клиент отвалится и не дождется ответа. И вот в этой ситуации тогда тебе нужно, получается, еще какой-то механизм кэширования предусматривать, если он делает похожий запрос. То есть все как будто бы сильно усложняется. Знаешь, у тебя увеличивается интервал ожидания ответа, и в этот интервал, естественно, так как мы в сети, произойти может все что угодно. Может клиент просто отвалиться по какой-то причине, а сервер будет думать, что ну вот у меня, наверное, клиент там еще ждет, продолжать выполнять это все.
Ну да, то есть в условиях сетевой такой неопределенности, чем больше ты ждешь ответа, тем выше вероятность того, что действительно там может быть connection пропадет по какой-то независящей, возможно, не от сервера, не от клиента, по независящей причине. И как быть тогда в этом случае? Ты, например, ждал 30 минут, да, и получается тебе надо обратно, ну, еще раз повторно делать запрос, и опять, возможно, там, через 25 минут опять какое-нибудь произойдет прерывание. То есть это помимо того, что мы нагружаем по ресурсам сам сервер, кроме этого мы как бы повышаем вероятность такую, ну, система становится более такой ненадежной, по мере повышения времени ожидания.
То есть идеально, если сделать промежуточно короткий вывод, идеально, если сетевая транзакция максимально короткая. Чем короче сетевая транзакция, тем лучше.
Тем надежнее получается, да.
И если мы хотим увеличить простой этой транзакции, ну вот как, например, мы подключились и ждем, то нужно вот хорошо аргументировать, нужно уже считать, что, например, окей, мы готовы, но, например, вот выделять какое-то TCP-соединение на, там, на 20 секунд или там, на 50 секунд. То есть нужно уже как-то аргументировать, почему мы хотим сделать эту транзакцию длинной, как будто бы это выглядит более такой сложной моделью.
Ну да. И плюс еще у вот этого подхода, когда ты долго ждешь, еще есть недостаток со стороны самого клиента. Потому что вот я могу себе представить на стороне клиента, ты вроде отправил запрос, ждешь, и ты не понимаешь, вот во время ожидания выполняется что-то полезное на стороне сервера, или это, или ты просто ждешь впустую.
Это второй момент.
Да, да, возможно, что на сервере вообще что-то упало, что-то сломалось, а ты просто ждешь, как бы, и возникает вопрос, а когда тебе нужно остановиться в ожидании, там, через час, через три часа?
По-хорошему должен быть тогда реализован какой-то механизм типа хардбитов, чтобы ты понимал, что по крайней мере там что-то пульсирует, что про тебя знают и помнят на стороне сервера.
Ну, например, но вот этот LRO паттерн, он как бы решает эту проблему, и там нету хардбитов. Еще одна проблема, а что если ты, например, начал какую-то операцию, и она, предположим, там дорогостоящая. Ну, не дорогостоящая, но тебе за нее, как клиенту, надо что-то платить. И ты через там 5 минут понимаешь, что, ну, ты, например, понимаешь, что тебе нужно как-то прервать выполнение этой операции. Ты понимаешь, что тебе нет смысла дальше ждать. И тут тоже возникает вопрос, а как закэнселить эту операцию? Или, например, ты отправил какой-то запрос и спустя какое-то время понимаешь, что параметры неправильно указал. Ну, вот банальная какая-то простая причина. И тебе нужно повторить, но остановить ту операцию, которая сейчас выполняется.
Как будто бы если ты подключился, то можно как сделать? Типа разорвать соединение.
Ну, а на стороне бэкэнда может продолжаться, допустим, происходить бэкап каких-нибудь данных или копирование каких-нибудь файлов.
Ну то да, есть, но если у тебя сервер написан супер-мега круто, и ты можешь отлавливать завершение контекста запроса,
а то может есть, быть, у может быть это по ошибке. Контекста. Может быть.
Может.
Может, та же самая сетевая ошибка привела к тому, что произошел там разрыв.
Короче, куча ненадежностей в таком подходе.
Не только ненадежности, но еще и...
Неоднозначно.
Неоднозначности, да. То есть, вот, например, когда ты ждешь как клиент, у тебя получается две возможные ситуации. Либо ошибка, либо действительно там твоя операция выполняется. То есть, ситуации неоднозначности, там, если ты хочешь как-то разруливать все эти проблемы, то логика усложняется. И вот чтобы решить все эти проблемы, я в книге по дизайн-паттернам...
Ты имеешь в виду книга API Design Pattern?
API Design Pattern, да, там есть отдельная глава, посвященная Long Running Operations.
Давай разберем ее.
Да, очень простой, все очень просто. Ты сначала создаешь объект операции. То есть ты делаешь, например, постзапрос на сервер и указываешь, что мне нужно там сделать бэкап данных, например. Этот бэкап может занимать несколько часов, предположим. Например, и сервер сразу тебе отвечает. Это немножко, знаешь, похоже, как вот в разных языках программирования что-то подобное есть. Какие-то асинхронные механизмы, вроде промисов в JavaScript. То есть, и так же, как в JavaScript тебе сразу возвращается промис, так же и сервер тебе сразу возвращает ответ. При этом, что интересно, в этом ответе тебе предоставляется ID-шник операции. И используя этот ID-шник, ты можешь, например, постоянно выполняя пулинг данных, ты можешь запрашивать у сервера с какой-то периодичностью о статусе выполнения этой операции. Еще в этом объекте операция, там еще обычно передается поле result. И в этом result ты можешь посмотреть результат. Например, там будет написано, что файл, например, с таким-то ID-шником был создан. Или, например, какой-то ресурс, который, создание которого занимало много времени, наконец-то был создан. Вот его, например, ID-шник, и по этому ID-шнику ты можешь детали этого ресурса получить. Но, кроме того, вот мне понравилось в этой книге, в этом объекте еще передается булевое поле done. То есть ты по нему понимаешь, завершена операция или не завершена. И тут возникает вопрос, а зачем вообще нужен этот, это булевое поле? Ведь у тебя же есть уже поле result. Ты просто смотришь, если в result, например, null или пустая строка, ну, ты понимаешь, значит, что там операция еще в процессе. Тебе нужно продолжать пулить, тебе надо продолжать ждать. То есть тут возникает вопрос, а не избыточное ли это поле done? Например, его возвращают...
Я всегда создаю булевое поле отдельно, вот в таких ситуациях, и какую-то там дополнительную информацию отдельными полями. Я всегда так
для явности.
То есть, разделяю для явности, то есть не слепливаю их воедино. Потому что, во-первых, у тебя... Ну, самый банальный ответ, наверное, на твой вопрос. Угу. Во-первых, у тебя результат, может быть, это просто пустое значение.
Например, когда?
Ну, операция выполнилась, например, и результат его не имеет никакого значения для того, кто заказывал эту задачу. Например, обновить какое-нибудь время последнего посещения сайта, там, я не знаю, для каких-то там... свежих пользователей.
Но я могу предложить пример. То есть я вот тоже над этим думал.
Можно, я уверен, вот сейчас прямо в голову не приходит какой-то идеальный пример, но, скорее всего, существуют ситуации, когда...
Ну вот давай, я и скажу про эту ситуацию. А, такая ситуация, это, например, когда ты что-то удаляешь. То есть смотри, вот когда ты что-то создаешь, операция что-то создает, обычно в результате тебе там напишут какой-то айдишник созданной сущности, например, в базе данных. Что-то было создано. Но есть еще операции, когда что-то удаляется. И в случае, если, например, долго удалялись какие-то там файлы, то что тогда вернуть? Ну, как бы результат у тебя получается пустой. И вот именно, как я понял, автора этой книги...
Знаешь, это всегда можно искусственно написать, что типа done. Если ты хочешь действительно встроиться в такую конструкцию, что у тебя поле result, которое может содержать не null значение, то если ты хочешь обойтись одним полем, ну вот прямо у тебя стоит именно такая острая задача.
Ну и тогда,
знаешь,
тогда смотри, обычно
пишешь,
получается...
Удаление завершилось успешно.
Ну обычно тогда получается, ты по-разному создаешь значение в поле result. А когда что-то создается, ты именно то, что было создано, какие-то факты, ты там перечисляешь. А в случае, если что-то было удалено, то ты придумываешь какой-то текст. То есть ты создаешь какие-то там искусственные типа флаги. И,
да.
И для большей, возможно, ну, стандартизации, что ли, все-таки правильнее, я вот согласен, мне понравилось это предложение автора, в таких ситуациях правильнее, наверное, использовать булевое отдельное явное поле, вроде done, по которому будет понятно, операция завершена или не завершена. Именно потому, что операции бывают разные. Бывают операции, для которых result не имеет никакого смысла, вроде операции там по удалению.
Ну, хорошо, это скорее такой, знаешь, можно на самом деле обойтись и одним полем. Это не принципиально для этого паттерна.
Ну, вообще, если честно, то мне нравится такой минимализм, когда я разрабатываю API. И мне нравится все-таки разрабатывать API без оглядки на какие-то кейсы, которых в твоей практике, ну, скорее всего, никогда не случится. Поэтому я бы, например, даже не отказывался от ожидания. То есть я бы не в случае, когда у меня хендлер выполняется долго, например, 10 или 15 минут, я бы, возможно, и использовал бы простой способ, традиционный, когда ты отправляешь запрос на сервер и ждешь 15 минут ответ. Например, ты понимаешь, что у тебя таких запросов будет очень мало, поэтому на стороне сервера будет мало создано сокетов, тебе точно хватит, у тебя точно там, например, не десятки тысяч клиентов, которые постоянно к тебе обращаются, а всего лишь там единицы. Например, у тебя один всего лишь клиент, ну, например, или их 5 клиентов, и каждый отправляет там этот запрос, и в пиковую как бы нагрузку там не будет никогда превышать десятки тысяч таких запросов. Ты понимаешь, что сервер твой точно вытянет по ресурсам, тебе нет никакого смысла переходить на какое-то более сложное решение. Или, например, ты понимаешь, что взаимодействие происходит между серверами, и поэтому вероятность вот этой сетевой какой-то ошибки, она низка. А если, допустим, в одном, в пределах одного дата-центра между твоими серверами происходит сетевое взаимодействие, то там, скорее всего, точно никакого прерывания не будет. Если тебе не нужно кэнселить операцию, ты понимаешь, ты ее один
я
раз запустил.
Я согласен, что действительно проще реализация, потому что тебе банально даже ничего не надо сохранять. То есть ты сделал запрос и просто ждешь, пока не получил ответ. В противном случае запрашивающая сторона должна где-то зафиксировать этот идентификатор, по которому позже получать результаты.
Да, да, да.
А это уже надо что-то там со сториджем делать, уже чуть-чуть какие-то экстра усилия. То есть проще, конечно, не делать этого, а просто сделал запрос, и типа, ну, пока, когда ответит, тогда и ответил. Но с точки зрения сервера, если ты понимаешь, что у тебя там проект будет расти, то ты начинаешь уже задумываться вот об этих паттернах. То есть ты создаешь ресурс за джобы, и уже у него есть какая-то мета-информация у тебя. Ты можешь заканцелить, получить результаты. Такая схема более сложная, потому что предполагается, что у тебя еще и больше эндпоинтов на стороне бэкэнда. То есть, во-первых, это отмена джобы, да?
Ну, например, не каждую операцию ты можешь отменить. Например, операция по запуску ракеты в космос, она как бы... У тебя отменить ее не получится. Ты уже запустил, как бы, поэтому...
Поздно рыпаться.
Вот, а в случае... Вот еще интересный кейс, это когда у нас происходит ошибка. Обычно мы привыкли, что, ну, в случае ошибки, как бы, сервер возвращает какой-то HTTP статус-код, да, там, 500, 400, там, 422, там, что-нибудь он может вернуть. Но в данном случае, получается, ты не можешь воспользоваться этим механизмом, если ты используешь вот LRO паттерн. Потому что...
Напомню еще раз, как еще расшифровывается LRO?
Long Running Operation.
Я не часто встречал, вообще, по-моему, ни разу не встречал эту аббревиатуру. Чаще всего встречается что-то типа джобы создать, задачи какие-то, таски иногда.
Ну, про джобы и таски мы, скорее всего, попозже расскажем. Это немножко про другое. А в данном случае, получается, представь, что у тебя случилась какая-то ошибка, и ты при пулинге, например, при обновлении статуса твоей операции, ты получаешь, например, какую-то там 500-ю ошибку. Понятно, что ты как клиент... Ну, не понимаешь, эта 500-я ошибка, она относится к твоему запросу, вот ты сейчас попытался запросить статус, или эта 500-я ошибка означает, что там что-то произошло не так с этой операцией, что-то там пошло не так. Поэтому...
Ну, скорее всего, 500-й, я ожидаю, что если я получаю 500-й статус в ответе, то это однозначно проблема вот сейчас прямо на сервере. То есть я попытался, что-то у них там на сервере миграция не сработала, не знаю, какой-то стейт нарушен, и он неконсистентен. Короче, что-то там сломалось внутри, и он мне не может вернуть, ну, что-то нормальное. Ошибку в каком-то 400-м формате, ну, вот, 400-й статус-код. Какую-то более ожидаемую ошибку. 500-я, скорее, мне однозначно будет намекать. Ну, конечно, можно все криво сделать. И типа возвращать статус-код джобы, выполнение
джобы. Ну, ты можешь, знаешь, как мысли, ты можешь так знаешь,
странно.
Ты можешь принципиально так сказать. Вот, мы же всегда возвращаем статус кодом, сообщаем о какой-то ошибке. И именно эта ошибка произошла при выполнении операции. Вот давайте возвращать тоже вот этот HTTP статус-код.
Принципиальность во вред. Ситуация.
Ну да, но получается, я с тобой полностью согласен, что если с операцией что-то пошло не так, то тебе нужно как-то в теле, в JSON обычно, тебе нужно как-то сообщить об этом клиенту. И знаешь, что меня удивило, когда я эту книгу читал? Ну, я такое мнение часто тоже встречал. это то, что автор рекомендует использовать синтетический код, ну или как искусственный код ошибки. Нечитаемый, он при этом там прям четко, ясно говорит о том, что использование читаемого или понятного текста в качестве кода ошибки, это, по его мнению, не очень хороший вариант. Он при этом не обосновывает этот подход. Ну вот, что ты думаешь?
Я знаю, что есть RFC, называется Problem Details, где как раз говорится о том, что коды ошибок могут быть человекочитаемыми. То есть я, например, сейчас в своем текущем проекте, крупном, использую читаемые коды ошибок. И у меня каждый код ошибки еще сопровождается ссылкой. То есть когда я возвращаю сейчас ошибку из своей системы, вот у меня там крупная система, API, то там также есть ссылка на документацию, где все детали по этой ошибке. Это очень удобно, потому что вот в теле ответа ты сообщаешь, что случилась ошибка, но некоторые ошибки бывают не совсем очевидные. То есть, знаешь, какие-то сложные валидационные правила. И хотел, ну, ты в теле не будешь же про это все расписывать. Хотя, конечно, здорово, вот с точки зрения клиента, никуда ходить не надо, ты прям здесь видишь какие-то, знаешь, description. У меня он есть, но он, как правило, недостаточно, он коротко объясняет суть проблемы, но также есть еще и дополнительный атрибут.
Details, кажется, да?
Да, он, кажется, называется details, который как раз, эта ссылка, она resolvable у меня. И ты можешь, ну, имеется в виду, что ты можешь ее в браузере открыть, и открывается страничка документации сразу в том месте, где описание подробно этой ошибки. И там прям в деталях вот что может случиться не так. Как, почему ты получаешь эту ошибку. Как тебе избежать этой ошибки. Ну, то есть там более развернутая информация. Это очень удобно. Есть RFC, который описывает, что title, он же код в этом. Ну, можно сказать, что это код ошибки.
Да-да-да.
Там атрибут называется буквально в RFC, рекомендуется называть его title.
Ага.
То есть коротко заголовок, да, и это человекочитаемый код ошибки. Это очень удобно, потому что, ну, хорошо, ты сделал код ошибки 013-25.
Да.
Это такой криптик. То есть и что это обозначает, и что мне с этим делать? Тебе надо открывать документацию, копаться. Тебе хочется быстро решить проблему, особенно то, что касается ошибок.
Я обычно, знаешь, как делаю? Когда я в своем хендлере обрабатываю такие коды ошибок, я обычно всегда над таким ифом, над условием, пишу комментарий, где я описываю из документации, что значит этот код ошибки.
Я делаю, знаешь как... У меня константы есть, которые нормально называются, но значение их — этот код ошибки. И я сравниваю, что, например, если ошибка и имя константы, оно человекочитаемый, знаешь, код нормальный. То есть я так выкручиваю.
Ну хорошо, а если я тебя возражу, вот, например, я тебе скажу следующее. Кажется, вот я сейчас вспоминаю, кажется, автор этой книги, он как раз об этом и написал. А что, если ты допустил в текстовом, замечательном, твоем читаемом, понятном любому программисту коду ошибки, что если в нем ты допустил какую-то опечатку? Ты же уже не сможешь ничего поправить. Вот если бы у тебя там было какое-то число, какой-то уникальный числовой код, ну и ладно, там это вообще как бы нормально. Главное, чтобы он уникальный был. А если ты, например, в тексте допустил опечатку, то как бы ты уже не поправишь, и придется тебе с этой опечаткой жить постоянно.
Справедливо.
Но так мне кажется, допускать опечатку в современных IDE, да, это как-то... это происходит редко. Мне, например, IDE всегда подсвечивает, что если слово, например, не так написал... Ну, я, честно говоря, не вижу... Даже если ты допустил какую-то ошибку, переходить на какой-то криптик такой, нечитаемый какой-то код и сильно усложнять жизнь твоим клиентам, ну, допустим, ты... Я еще не могу, причем вспомнить, я тоже долго использую вот эти коды, я не могу вспомнить, чтобы за мою практику какую-то такую тайпу, ошибку я допускал. Я с таким не встречался. Я встречался с тайпа ошибкой, знаешь, где? В HTTP RFC. Там есть реферер. Вот знаешь этот... Есть хедер, реферер, так он неправильно
откуда
написанный.
Откуда ты пришел?
Да, да, да. Он неправильно написан, там надо две R, а там одна написана. Но как бы такое случается, но в моей практике что-то я не помню с тайпа, чтобы у меня были ошибки.
Да, это какой-то очень слабый аргумент.
Ну, давай другой.
Даже если я, например, допустил опечатку, все равно даже с опечаткой мой код, который человекочитаемый, он более для... Это же для человека более понятное, что-то вообще тебе вернулось. Я бы предпочел даже с опечаткой работать, тем более я понимаю, что ты правильно говоришь, что IDE все подсвечивает, если это не какой-нибудь эксклюзивный какой-то язык, и ты решил тайтлы возвращать, ну, описать коды ошибок возвращать на каком-то редком языке.
Эльфийском, который... например.
На эльфийском. На дворфийском.
Ну давай, а давай другой тогда довод. А что если, вот смотри, если взять немного конкретику, и, возможно, те люди, которые считают, что надо все-таки числовые коды использовать, возможно, этот пример сидит у них в голове. Предположим, что в качестве кода ошибки я напишу что-то вроде там invalid date format, must be, допустим, сначала год, потом месяц, потом день. И если ты такой возвращаешь код ошибки, то получается, представь, что в будущем у тебя формат даты меняется, и ты на самом деле теперь ожидаешь, не знаю, по-другому месяц, день, год, а не год, месяц, день. Но ты не можешь поменять этот код ошибки текстовый, потому что у тебя уже много клиентов его используют. И многие говорят, что вот такой текстовый код ошибки, его в будущем ты, он как бы immutable, ты не сможешь его в будущем заменить, даже если у тебя поменялась какая-то имплементация твоего кода или логика кода.
Здесь есть несколько соображений. Во-первых, ты можешь всегда ввести дополнительный код ошибки, то есть это может быть дополнительное описание. Во-вторых, то, о чем ты говоришь, это смена контракта. Хоть в каком случае, хоть это будет текстовый, нормальный код ошибки, имеется в виду человекочитаемый, хоть это будет машинный код ошибки, имеется в виду это будет число, ты меняешь контракт. Ты говоришь, я вчера принимал так дату, а сегодня я принимаю по-другому. Ты уже меняешь контракт. Я думаю, что если ты меняешь контракт, то можно и код поменять под это дело.
А я бы, знаешь, даже как сделал, я бы даже еще проще, я бы детали имплементации или реализации, я бы в код ошибки вообще не добавлял, я бы ограничился invalid date format и все, а в details я уже напишу, что нужно, что я ожидаю.
Именно так в RFC стандарте и рекомендуется делать. Но даже вот то, что ты привел, вариант, там какой-то супер детализированный тайтл, так не надо делать, да, у нас там специальный есть массив ошибок по RFC стандарту, и туда ты как раз пишешь этот, кладешь этот список всех ошибок, и там детализировано как-то. А вот главная ошибка, которая случилась, например, что у тебя invalid JSON. То есть она должна быть, title этот код, он должен быть лаконичным.
Мне кажется, еще вот эти коды числовые нравятся, потому что их можно очень много нагенерить, а ты можешь прям создать легко там миллион, может быть, этих кодов ошибок.
А ну, с это текстом... какая-то другая тема. Я думаю, это, знаешь, эти коды пошли из того, что, знаешь, на C ты пишешь все кодами, у тебя константы это какой-нибудь 1, 2, 3, там. Ну, короче, это, я думаю, из древних времен, когда сетевые транзакции хотели сделать компактными, данных передавать меньше, какие-нибудь сишники в самом начале писали HTTP-сервисы, интернет был намного медленней, и константы имели широкое распространение, числовые коды.
Но они же мало, да, они мало занимают места, там всего лишь один байт,
наверное.
Да,
представь, то, что ты вчера писал на C какой-нибудь протокол, где ты там каждый байт, каждый бит считаешь. Ты даже там можешь там 4 бита использовать для такого-то флага, там 6 бит для такого. То есть ты разделяешь все очень-очень гранулированно. А завтра ты пишешь веб-сервис. Я думаю, ты просто эти свои практики из C-шного стиля перетаскиваешь в веб-стиль, и поэтому... А раньше, в общем-то, так и было. Вот, например, там, когда я читаю... Я на PHP же долго писал, и Расмус Лердорф, он же написал этот PHP, потому что на C неудобно было писать веб-сервисы. Как тебе? Хочешь на C писать веб-сервис?
Да нет, что-то не хочется.
Вот, и представь, у тебя сишная практика переходит в веб. И, естественно, у тебя появляются, я думаю, эти концепты. То есть сейчас мы, конечно, перешли в тему ошибок. Давай, наверное, вернемся к паттерну.
А паттерну я все по нему, все основное и рассказал. А по ошибкам я еще подумал, знаешь, о чем подумал? О том, что это немножко похоже на синтетические ключи в базе данных, в реляционной. Например, когда мы придумываем какой-то уникальный идентификатор для какой-то записи в нашей таблице, мы обычно предпочитаем использовать, знаешь, какой-то криптик, не имеющий никакого смысла, ну, и узкоспециализированные данные, которые единственное, что обозначают, это какую-то запись в таблице. То есть мы не можем использовать в качестве primary key, например, паспортные данные, потому что паспорт может поменяться. Нам нужно что-то такое, что никогда не меняется, никогда не будет меняться и всегда будет указывать на эту запись. И может
Давай
быть...
подведем да. Итог. Вот
Давай.
Мы про паттерн с тобой поговорили и какие-то детали в том числе описали. То есть... Первое, что мы этот паттерн стараемся не использовать, да, до определенного критического момента. И вот этот критический момент это что?
Критический, ну, мы стараемся переходить на этот паттерн, когда у нас возникают проблемы, которые этот паттерн может решить. И такие проблемы могут быть, например, нам не хватает ресурсов на стороне сервера. То есть на сервере у нас там по-разному там, смотреть на настройки Linux, но обычно ты упираешься в количество там, сокетов, которые ты можешь создать, или в количество файловых дескрипторов. И там это исчисляется какими-то десятками тысяч. Но если ты понимаешь, что у тебя, например, операция будет выполняться несколько часов, и ты находишь какую-то самую пиковую, знаешь, такой пиковый промежуток в сутках, например, там с 2 до 3, у тебя возможны пиковые нагрузки, и ты понимаешь, что твой сервер не потянет по ресурсам.
Да, то есть вместо того, чтобы просто заставлять клиента ждать, ты клиенту говоришь, вот тебе айдишник этой новосозданной задачи,
да.
И возвращайся с определенной периодичностью, запрашивай результат.
Да. Ну, либо если ты хочешь канцелить как-то эту операцию, либо если ты понимаешь, что клиент у тебя, например, мобильное приложение, и там может connection пропадать. Например, там в метро человек оказался, у него пропал connection, и он тебе заново там присылает респонс. Ну, в этом случае тебе надо использовать вот как раз этот паттерн LRO и не заставлять клиента долго ждать, потому что в процессе этого ожидания может произойти сетевая ошибка.
Вы прослушали 75-й выпуск подкаста разработки бэкэнд-приложений. Я рекомендую подписаться на нас в первую очередь в Телеграме, потому что я обратил внимание, что, например, в Яндекс.Музыке наши подкасты могут выходить с неким лагом. Эта задержка может составлять до 1.5 недель. Я не знаю пока причин, почему это так происходит. На остальных площадках мы выходим быстро, потому что все эти площадки тянут информацию о свежем эпизоде из RSS-ленты. Ну, а RSS-лента у нас одна на все эти площадки. Таким образом, мы распространяем наш подкаст. И в Телеграме, помимо всего прочего, также можно оставить комментарий к эпизоду, можно предложить какие-то свои темы или задать вопросы. В любом случае, до встречи через неделю. Пока!